Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» начинает передачи. У микрофона Илья Агаев. Откроет этот час чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. Затем вы услышите программу «Предстоятель. Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла». Далее мы представим вашему вниманию авторскую программу Дометия Завольского «Академический час».
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 70-е зачало, глава 13, стихи с 1 по 9. В это время пришли некоторые к Иисусу и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». И сказал сию притчу: «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Разве я заслужил это? Таков невольный вопль многих, когда посещает их большая беда. Если она со смертельным исходом, тут же рядом кто-то связывает это с виной пострадавшего. Если с ним такое произошло, значит, он заслужил это. Эти галилеяне, кровь которых Пилат смешал с жертвами их, у них, несомненно, были какие-то особые грехи, иначе Бог не попустил бы Пилату так жестоко расправиться с ними. И вместо того, чтобы признать пострадавших мучениками, некоторые без всяких на то оснований называют их злодеями. В ответ Господь приводит еще один рассказ о посещении внезапной смертью. «Не так давно упала Силоамская башня, и 18 человек были погребены под ее руинами. Мы часто слышим, и в наше время чаще, чем когда-либо, о таких несчастных случаях. Силоамские башни не перестают падать. Башни, которые строятся для безопасности людей, часто становятся причиной их гибели. Господь предупреждает, чтобы мы не смотрели на жизнь упрощенно. Прежде всего, те, с кем случилось несчастье, не более виноваты, чем остальные. Судить о людях и о событиях таким образом всегда рискованно, ибо все в чем-то виноваты, все заслуживают худшего. хотя грех и страдания неотделимы друг от друга. И Епифас сказал Иову: «Вспомни, погибал ли кто невинный, и где праведники были искореняемы. Но мы знаем, что часто величайшие из святых, такие как Иов многострадальный и святой царь-мученик Николай, больше всех страдали. Мы должны опасаться делать ложные выводы из происходящего, чтобы не осудить великих страдальцев, как великих грешников. Иначе мы можем прийти к заключению, что нечестивые гонители церкви, обидчики народа, в чьих руках власть и сила, находятся под покровом Божиим, а гонимы и отвергнуты Богом. Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали, и те 18 человек виновнее были всех живущих в Иерусалиме?» Спрашивает Господь и отвечает: «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». Господь предвидит гибель Иерусалима, которая произойдет в 70-м году. Он знает, что если иудеи будут продолжать свои политические интриги, заговоры, восстания, Рим сокрушит этот народ. И это произошло. Господь говорит, что если иудейский народ будет по-прежнему искать земное царство и отвергать Царство Божие, его ждет печальная участь. И всякий народ, восстающий на Бога, на пути к гибели. Если не покаетесь, все так же погибнете. Во всех подобных событиях призыв к покаянию. Это значит, что мы все в той же степени заслуживаем гибели, как они. Но Господь дает нам возможность покаяния. Суды Божии над другими людьми, призыв к покаянию, который должен быть услышан всеми. И покаяние — самый лучший и самый надежный способ избежать гибели. Если мы не покаемся, мы, несомненно, погибнем, как погибли бывшие прежде нас. Если мы не покаемся, мы погибнем для вечности, как они погибли для временной жизни. Тот же Христос, который призывает нас: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», говорит: «Покайтесь, иначе вы погибнете». Он положил перед нами жизнь и смерть, добро и зло, чтобы мы сделали выбор. Пусть Господь не говорит того, что слушающие Его еще не готовы принять, что смерть не обязательно наказание, которого все должны страшиться. Господу надо сначала самому пройти через нашу смерть, прежде чем Его слову о смерти поверят. Но разве Бог похож хоть в какой-то степени на того, кто только ждет удобного часа, чтобы безжалостно свести с кем-то счеты? В доказательство этого Господь приводит притчу о смоковнице. Вот дерево, к которому хозяин виноградника в течение 3 лет приходит, напрасно ища на нем плоды. У него есть все основания повелеть срубить бесплодную смоковницу, которая напрасно занимает землю. Но виноградарь прекрасно знает эту землю, и он знаком с деревьями, которые на ней растут. Он знает, что необходимо время, иногда много лет, прежде чем дерево может созреть и дать первый плод, и что необходимо о нем больше забот, может быть, исключительная любовь. И он умоляет своего господина: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Таковы отношения Бога с каждым из нас, такова мера Его любви к праведным и грешным. Может быть, слишком великая мера и для грешников, и для праведников, поскольку все равным образом являются чадами гнева, как говорит апостол Павел, если Бог будет судить по справедливости. Но все призваны стать чадами благодати, чадами Его любви, в той мере, какую может даровать только Бог. Сколь многие не хотят покаяться, но милостивый Господь продлевает их жизнь, дает время на покаяние. Даром заступничества Христова, Божией Матери и святых, всей Церкви, Бесплодные деревья не посекаются немедленно. И мы призваны молиться за таких людей. Господи, потерпи немного, будь милостив к ним. Так церкви дается власть отвратить надвигающийся на мир Божий гнев. «Окопаю ее и обложу навозом», — говорит виноградарь о смоковнице. Это значит, Бог ведет души к покаянию, окружая их многими скорбями, но также и утешением. Когда Бог терпит долго, мы можем надеяться, что Он потерпит немного еще. Но мы не можем надеяться, что Он будет переносить наши беззакония, нашу бесплодную жизнь всегда. Отсрочки могут быть вымолены другими людьми за нас, но не прощение. Для этого необходима наша собственная вера и покаяние. Бог бесконечно милостив к тому, кто падает и снова встает. Но притча ясно показывает, что существует последняя возможность. Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Хотя Бог долго терпит, но приближается последний суд. Бесплодные деревья, несомненно, будут посечены и брошены в огонь. Поистине нет ничего печальней, чем быть посеченным после всего, что Господь совершил для нас.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. В эфире радио «Радонеж», программа «Предстоятель». Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
20 ноября в трапезных палатах Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве состоялся прием по случаю празднования 65-летия со дня рождения предстоятеля Русской Церкви. Со словами благодарности к участникам торжеств обратился святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл.
Особенно согрела мою душу соборная литургия со множеством представителей епископата Русской Церкви, с вами, мои дорогие владыки, которые в каждой на своем месте несете служение в ответственнейшее время. От вас во многом будет зависеть, насколько крепка будет вера в нашем народе, насколько сильна будет его молитва, насколько сильно будет упование на то, что благодатью Божию мы все обретем спасение. Я хотел бы поблагодарить вас всех, а также и наших замечательных представителей духовенства, мирян, которые присутствуют здесь, за соучастие в моем скромном, не могу даже сказать юбилее, потому что по-библейски это не юбилей, а празднование круглой даты. Но установилась в последнее время такая традиция, что по крайней мере после 50 лет каждая следующая дата, кратная 5, празднуется более или менее видимым образом. И я благодарю, что вы приехали в этот день в Первопрестольный град Москвы, в Москву, и что мы все вместе могли помолиться при огромном стечении народа Божьего и за этой трапезой еще раз почувствовать наше братство, наше единство и силу и радость нашего общения.
22 ноября в праздник памяти святой блаженной Матроны Московской святейший патриарх Кирилл совершил божественную литургию в храме Воскресения Славущего Покровского Ставропигиального женского монастыря Москвы. По окончании литургии предстоятель обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом.
Тайна Божия, кому помогает Матрона, а кому не помогает. Но когда мы подходим к ее мощам, мы автоматически не получаем прошения по нашим молитвам. Потому что нету никакой магии в церкви. Это колдуны и маги. Говорят, что ничего не надо, заплати деньги, сделай то-то и то-то, скажи заклинание, соверши какие-то суеверные действия, автоматически ты все получишь, что хочешь. В церкви ничего человек не получает автоматически. Он получает в ответ на свою молитву, на свою веру и на свое стремление и готовность жить по Божьему закону. А в центре этого закона способность человека нести свой крест, как учит Христос.
В эфире была программа «Предстоятель. Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла».
Эфире программа «Академический час». У микрофона Наметий Завойский.
Поговорим мы сегодня о постоянно действующей экспедиции Российской академии наук по изучению животных Красной книги Российской Федерации и других особо важных животных фауны России. Сегодня вводные сведения о действии этого подразделения Российской академии наук даст нам его начальник и заместитель директора Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Российской академии наук, доктор биологических наук, профессор Вячеслав Владимирович Рожнов. Добрый вечер, Вячеслав Владимирович.
Постоянно действующая экспедиция Российской академии наук была создана в самом начале 2008 года для изучения тех видов животных, которые занесены в Красную книгу Российской Федерации, и других ценных видов, промысловых видов, которые имеют большое значение в экономике нашей страны и в существовании тех систем, в которых они живут. Первый проект, который мы начали воплощать в жизнь в рамках действия этой экспедиции, это программа изучения амурского тигра на российском Дальнем Востоке. И после того, как в экспедицию нашу на Дальний Восток приехал Владимир Владимирович Путин, решили, что экспедиция будет выполнять и другие проекты. И сейчас мы выполняем, кроме изучения амурского тигра, программу изучения, восстановления и сохранения дальневосточного леопарда на российском Дальнем Востоке, программу изучения распространения и миграции белухи. Белух – это не краснокнижный вид, а особо важный вид фауны России.
Белуха – это китообразная.
Белый кит по-другому называется. Программа изучения белого медведя в Российской Арктике. Тоже очень важная программа, поскольку интерес к Арктике растет. Там наблюдаются очень серьезные изменения в ледовой обстановке. Это влияет на жизнь белого медведя. Этот вид тоже занесен в Красную книгу, не только Российской Федерации, но и Международный Красный Список. Хотя некоторые популяции подвергаются промыслу. Мы изучаем в нашей экспедиции также снежного барса, или ирбиса, как его называют по-другому, в Алтае-Саянском регионе на юге Сибири. Мы изучаем с помощью спутниковой телеметрии очень редкую охотско-корейскую популяцию серого кита, который нагуливает около острова Сахалин. Предполагаем, что будут реализованы и другие проекты.
Вячеслав Владимирович, а что это за подразделение Академии наук? Обычно представляют себе, что экспедиция – это люди, куда-либо отправившиеся с какой-либо целью. А здесь вы называетесь постоянно действующей экспедицией.
Это подразделение создано было для того, чтобы эта экспедиция могла действительно работать постоянно. И это подразделение Академии наук, но это подразделение было присоединено к нашему институту, поскольку именно наш институт занимается проблемами сохранения редких видов животных, проблемами их использования, экологии этих животных. И в этой связи как раз экспедиция была включена в состав нашего института, как отдельное подразделение Академии наук.
Института проблем.
Проблем экологии и эволюции имени Алексея Николаевича Северцева. Это подразделение наше было создано в самом начале 2008 года, в феврале месяце, было издано специальное постановление, распоряжение Президиума Российской Академии наук. Этому предшествовала встреча академика Юрия Сергеевича Осипова, президента Российской Академии наук, академика Дмитрия Сергеевича Павлова, директора нашего института, и меня с Владимиром Владимировичем Путиным, который был тогда еще президентом России. Владимир Владимирович вызвал нас к себе и предложил организовать проект по изучению и сохранению какого-нибудь краснокнижного вида, такого, который, что называется, флаговый вид, который привлекает большое внимание и так далее. После обсуждения мы предложили ему начать исследование амурского тигра. Он поддержал эту идею. И вот для того, чтобы такие работы можно было реализовывать, была и создана эта постоянно действующая экспедиция Российской Академии Наук.
Вы базируетесь в Москве, но ваши сотрудники...
Да, мы базируемся в Москве, но и я, и мои сотрудники работаем по всей России. В частности, у нас ведутся проекты на Дальнем Востоке по амурскому тигру и дальневосточному леопарду. Ведется проект по изучению снежного барса на юге Сибири. Ведется проект по белому медведю по всей Российской Арктике, но начали мы этот проект с земли Франца Иосифа. Проект по изучению белухи тоже на всем ее ареале, распространена она очень широко в морях всей Российской Арктики и в Охотском море. Мы начали работы по изучению белухи с Охотского моря, продолжили в Белом море, и сейчас ищем инфраструктуру для того, чтобы изучать что-то необходимое. Инфраструктура в других местах побережья Северного Ледовитого океана. Серый кит, охотско-корейская популяция, мы изучаем на Сахалине. На Кавказе мы изучаем переднеазиатского леопарда, возможность его восстановления. Надеемся изучать еще и тюленей. То есть мы работаем по всей Руси Великой.
Скажите, а как вы устроены организационно? Вот вы начальник экспедиции здесь. Насколько я понял, у вас есть и научный руководитель.
У нас есть научный руководитель, он является директором нашего института, академик Дмитрий Сергеевич Павлов. Работаем очень просто. У нас есть программы, которые я перечислил. В каждой программе работает своя группа исследователей. Они являются начальниками экспедиции, работают каждый на своем месте. Полевой сезон у нас очень длительный, причем иногда приходится переезжать с одного места на другого, как, например, изучение дальневосточного леопарда или тигра на Дальнем Востоке происходит одновременно. Но потом часть народа перебазируется в Южную Сибирь, и там продолжается с другими коллегами изучение снежного барса. Мои коллеги, которые изучают белуху, работают и на Дальнем Востоке, на Сахалине, на Камчатке, и на Белом море одновременно. Большие группы исследователей. Мы привлекаем к нашей работе не только сотрудников нашего института, но и других исследователей, которые работают на местах. Берем студентов, аспирантов в состав нашей экспедиции. И таким образом выполняем эти программы.
Начальник экспедиции занимается организационной частью и научной тактикой, а научный руководитель?
Научный руководитель определяет идеологию работы. А начальник, да, он действительно и организационной работой занимается, и в том числе и научной работой. Я ведь не администратор, а тоже научный сотрудник.
Какие проекты курируете вы непосредственно?
Нет, я руководитель всех проектов, которые выполняются в рамках нашей экспедиции.
А по своей специализации?
Я тереолог, то есть тот, кто изучает млекопитающих. Более того, я руковожу лабораторией поведения, поведенческой экологии млекопитающих. Это отрасли зоологии, которые позволяют изучать причины исчезновения животных или те факторы, которые влияют на их неблагополучное состояние, и разрабатывать пути восстановления этих животных. Работа в моей лаборатории, работа постоянно действующих экспедиций, они очень перекликаются.
Вячеслав Владимирович, каким непосредственно видам посвящены ваши работы? Кто вам из ваших подопечных ближе?
Мне близки все виды, которыми я занимаюсь с большим удовольствием. Выделить какой-то один из них для меня сложно, хотя я предпочитаю изучать хищных млекопитающих. Но среди хищных млекопитающих есть такой небольшой зверек, он размером с хорька, который называется перевязка. Вот он мне особенно интересен, особенно дорог. Может быть, это связано с тем, что я еще в свои юные годы, когда только начинал эти работы, много времени работал в пустыне Кызылкум. Это были мои первые научные работы. Я поехал туда изучать именно перевязку, которая живет в пустынных и степных районах.
Это отряд хищных из семейства куних.
Семейство куних, абсолютно верно вы подметили.
Вячеслав Владимирович, а чего достигли за эти почти 4 уже года сотрудники постоянно действующей экспедиции Российской Академии Наук на Ниве сохранения дальневосточных четвероногих хищников?
Несколько недель назад мы завершили строительство специального питомника для дальневосточного леопарда, в котором мы предполагаем этих зверей разводить, а потом их адаптировать к жизни в естественной среде и затем выпускать в тот район, где находится этот питомник. Для того, чтобы восстановить численность дальневосточного леопарда, мы построили специальный центр реабилитации и реинтродукции амурского тигра. Проблема действуют очень серьезные браконьеры в нашей стране, как известно. Они не гнушаются ничем. В том числе они нередко отстреливают самок тигра. Хотя это, естественно, запрещено законом. В результате появляются тигрята-сироты, которые могут погибнуть. Мы предпринимаем усилия для того, чтобы таких тигрят переместить в этот центр. Там их некоторое время передержать, чтобы они подросли, чтобы они научились добывать себе корм и так далее. И после того, как они этому обучатся, они окрепнут, мы выпускаем их обратно в природу.
И сколько уже случаев таких в вашей практике?
В нашей практике мы выпустили таких тигрят 4.
Это было 2 помета по 2 котенка?
Нет, это были разные звери. Сначала это был просто один тигренок, которого нашла специнспекция «Тигр», с которой мы имеем очень хорошие отношения, очень хорошие контакты. И, собственно говоря, построили питомник вместе с ней. Вот они нашли этого тигренка, передали нам. Мы его передержали тогда еще в вольерах зоологического центра, которым руководит Виктор Георгиевич Юдин. Это один из лучших специалистов по тиграм. Вот, его там дорастили до хорошего состояния, затем выпустили. Эти тигрята появляются, как правило, зимой, и шансов выжить у них нет никаких.
То есть, скорее всего, если вы нашли одного котенка, его спасти не удалось?
Не знаю. Мы же не отслеживали тех, кого не видели. Может быть, второго не удалось найти, может, не удалось спасти. Может быть, у тигрицы был вообще один тигренок. Такое тоже бывает. Как бы то ни было, мы нашли одного тигренка. Его вырастили и выпустили обратно в природу. Тем самым попытались его спасти. На следующий год таких тигрят появилось 3. Специнспекция нашла 3 тигрят. Причем они не братья и сестры, а разных пометов зверя. 2 тигренка из одного выводка, а другой тигренок из другого выводка. Вот. Мы их тоже всех подрастили и выпустили в природу.
Всех находили зимой?
Как правило, их находят зимой или поздней осенью, когда начинается сезон охоты.
Вячеслав Владимирович, обычно считают, что животные, выросшие в неволе, не общавшиеся с родителями, если это зверь, воспитываемый родителями вот до какого-то взрослого состояния, не сможет адаптироваться к живой природе.
Это очень серьезная проблема, на самом деле, которую вы затронули. Ее решение требует разработки специальных методов адаптации животных и, собственно говоря, реабилитации их. Требует разработки методов обучения их навыкам преследования добычи, поиска добычи. Что касается умерщвления, так сказать, хищники умерщвляют любого зверя.
Быстро. Автоматически?
Фактически, да. На инстинктивном уровне все это дело происходит. А вот его выследить, его добыть – это то, чему они должны обучиться. И вот для того, чтобы они этому обучились, мы в этих больших вольерах, где они умеют прятаться, там это фактически огороженный кусок леса, мы запускали специально туда тех животных, которые являются их естественным кормом, для того, чтобы они обучались этому. И когда они этому обучились, и мы для себя подтвердили, что да, они умеют добывать естественный корм, мы после этого выпускали их в природу.
Обычно люди сочувствуют добыче, мало задумываясь о том, что хищники, во всяком случае, крупные хищники, они тоже постоянно рискуют жизнью, находясь в поиске добычи и в преследовании.
Безусловно, а потом существует вполне естественное явление. Каждое животное должно чем-то питаться. Ну вот тигр питается оленями, хорек питается мышами. Это же естественное явление. И сочувствовать кому-то хорьку или мышке, на мой взгляд, это неправильно абсолютно. Это естественные процессы, и мы должны их наблюдать и к ним относиться совершенно спокойно. Плохо, когда мы начинаем мучить животных. Вот это плохо. А когда мы наблюдаем естественный процесс, ну что же, такова жизнь природы, которая существует по тем законам, которые были установлены когда-то.
Тем более мы можем вспомнить и о том, что вышедшие из-под контроля хищников травоядные тоже наносят непоправимый ущерб и растительному миру, а затем и самим себе и себе подобным.
Совершенно верно вы говорите. Та экосистема, в которой находятся те или иные виды, они, эти виды внутри нее связаны вполне определенными связями. Нарушение этих связей приводит к тому, что эта система разрушается. Если мы уберем всех хищных, да, возрастет численность копытных, которые начнут переносить болезни, которые начнут наносить ущерб лесу, в котором они живут и так далее. Именно поэтому и важно сохранение всех этих цепочек.
Вспомним, допустим, судьбу европейских лесов, съеденных, например, домашними и полудикими козами.
Вспомните.
А в каком состоянии сейчас находятся такие виды, как амурский тигр и дальневосточный леопард?
Они находятся в состоянии, адекватном той природной среде и тому воздействию на эту природную среду человека, в котором мы все находимся. На сегодняшний день численность амурского тигра составляет порядка 450 особей на Дальнем Востоке. Это фактически вся численность этого подвида, который сохранился у нас. Есть очень небольшое число животных этого подвида в Китае, порядка 20 особей, как считают наши китайские коллеги, но они сами говорят о том, что это, скорее всего, те особи, которые заходят с территории России. И вот мы сейчас проводили совместную российско-китайскую конференцию в приграничном городе Хунчуне в Китае, и это было мероприятие, организованное Академией наук наших стран и комитетами человека биосферы наших стран, и обсуждали вот эти вот вопросы. Так вот, тигр испытывает огромное совершенно давление со стороны человека. Уничтожаются леса, кедровые леса. Слава Богу, что буквально в этом году кедр был занесен в тот список деревьев, которые запрещены к рубке, запрещены к вывозу из страны и так далее.
Кстати, почему именно в кедровых лесах он обитает? Ведь есть же еще лиственница.
Он обитает не только в кедровых лесах, но кедровый лес является, как его называют в Сибири и на Дальнем Востоке, хлебным деревом мест, поскольку он дает тот самый кедровый орешек, которым питаются кабаны, которым питается тигр. То есть это мы опять возвращаемся к тем связям внутри экосистемным, которые существуют между разными видами. И нарушение этих связей приводит к тому, что уничтожение одного вида, исчезновение одного вида ведет к исчезновению другого.
То есть кедровый лес – это куда более продуктивная экосистема, чем обычный лиственничный тайга.
Абсолютно верно, абсолютно верно. Что касается леопарда, он тоже испытывает огромное давление со стороны охотников, не только напрямую, но и посредством, ведь охотники промышляют копытных животных. А копытные животные – это кормовая база. Если численность копытных ограничена, а человек продолжает, охотник продолжает их добывать, он тем самым наносит ущерб популяции того хищника, который этими животными кормится. И тигра, и леопарда.
А сколько сейчас у нас осталось тигров и леопардов?
Тигров у нас осталось порядка 450 особей, хотя, на мой взгляд, эта цифра завышена, и необходим более точный подсчет их числа. Мы, кстати говоря, разрабатываем сейчас специальные методы учета тигров и леопардов. Что касается леопардов, их осталось порядка 30-50 особей, по разным оценкам, дальневосточных леопардов.
Кстати, почему дальневосточных леопардов в 10 раз меньше, чем тигров? И вообще, как эти виды должны бы соотноситься в нетронутой природе? И, кстати, какова была, если это можно считать, популяция тигра-леопарда до прихода человека на территорию нынешнего российского Приморья?
Мы никогда не рассчитывали, сколько тигров могло быть до прихода человека в Приморье. Но я могу сказать, что буквально еще в начале 20 века, в конце 19 века, тигров добывали в огромных количествах. Был замечательный совершенно охотник Янковский, который жил на Дальнем Востоке. Он был и охотник, и разводил пятнистых оленей. Так вот, он написал книгу о том, как он охотился на тигров. Он один добыл, по-моему, 40 особей, если я не ошибаюсь. Может, больше. Тигров тогда было много. На них охотились, их уничтожали. Потом довели численность этого тигра. Порядка осталось около 30-50 особей. То есть столько, сколько сейчас леопардов дальневосточных. Но потом, когда были закрыты охота на тигра и отлов тигрят для зоопарков, он восстановил свою численность.
В какой момент это началось?
Это было где-то в 40-50-е годы.
А почему тигра начали охранять, а леопарда нет?
Тигр более заметный хищник, и поскольку популяция его была подорвана очень сильно, а за ней следили, то решили, что следует охранять этот вид для того, чтобы сохранилось равновесие в природе, поскольку те места, где обитал тигр, в тех местах, откуда он исчез, появился волк, который наносил гораздо больший ущерб охотничьему хозяйству, чем тигр.
А леопарды еще какое-то время продолжали воспринимать как вредное животное, как говорил капитан Немо.
Совершенно верно. Соотношение площадей ареалов этих видов тоже различается. Тигр обитает на гораздо большей территории, на гораздо большем ареале по площади, чем дальневосточный леопард, по крайней мере, на территории нашей страны.
Леопард более теплолюбив?
Можно и так сказать. Леопард гораздо больше, чем тигр, избегает снега. Он не любит те места, где лежит снег. Он предпочитает ходить по тем местам, где нет снега. А тигр достаточно свободно перемещается по снегу.
Следовательно, заходит за добычей на север.
Например,
Хабаровский край, юг Хабаровского края, это те места, где сейчас обитает тигр, а леопарда там никогда не было.
Там более суровый континентальный климат и больше снега.
Да. А дальневосточный леопард туда никогда не заходил. Его пределы распространения был южное Приморье, примерно до озера Ханка он доходил, вот до этой широты.
Вячеслав Владимирович, а в каком положении сейчас находится Саянский снежный барс?
Он в плохом состоянии находится, снежный барс. Еще несколько лет назад считалось, что численность его на юге Сибири составляет порядка 120 особей. Это буквально лет 5 назад было.
То есть это довольно большая для нынешних времен популяция?
Большая-небольшая, но так считалось, что по подсчетам этот вид ведь тоже заходит на территорию России северным краем своего ареала. То есть это не самые лучшие места для жизни этого вида. Но тем не менее он живет на нашей территории.
А где продолжается это? Популяция.
Она продолжается в Центральной Азии.
Казахстан,
Китай, Гималайи. Ареал его фрагментарен, мозаичен на территории нашей страны. Существуют какие-то группировки. Наши коллеги из нашего института ездили, учитывали этого зверя. И вот где-то лет 5 назад, может быть, чуть побольше, считалось порядка 120 особей. Вот в этом году, весной и прошедшей зимой, мы тоже проводили такие исследования. И оказалось, что сейчас этих животных на территории нашей страны порядка 80. То есть очень значительное сокращение численности. Браконьерские охоты на копытных, которыми питаются на баранов, вам хорошо это знакомо, я имею в виду из средств массовой информации.
Архаров.
Совершенно верно. Это все подрывает кормовую базу.
И приводит к голоду в период зимней бескормицы.
Совершенно верно.
Вячеслав Владимирович, а что планирует сделать постоянная экспедиция Российской академии наук для сохранения снежного барса?
И для снежного барса, и для сохранения других видов главная задача Российской академии наук и ее постоянно действующей экспедиции – дать научно обоснованные рекомендации, как надо сохранять, что надо делать. Вот мы сбором этой научной информации и занимаемся. И на основе нашей научной информации предлагаем правительству какие-то решения. Вот что касается снежного барса, мы тоже считаем, что необходимо строительство центра, где мы могли бы разводить этих животных, адаптировать их в жизнь в естественной среде.
Аналогичного дальневосточного.
Аналогично дальневосточному, аналогично тому, который создан сейчас вот на Олимпийском объекте в Сочи, в Сочинском национальном парке.
Где своя популяция снежного барса?
В Сочи нет своей популяции снежного барса, он там никогда не жил. Там есть барс, действительно, его барса называют. Я вслед за Гепнером, Гепнер это замечательный совершенно зоолог, тереолог нашей страны. Я тоже считаю, что это название книжное. Вы же помните Мцири, там у него единоборство идет с барсом, а не с леопардом. И вот для восстановления популяции кавказского барса, там был как раз первый питомник такой построен.
Чем отличается снежный барс от просто барса?
Снежный барс от просто барса отличается очень многими вещами. Это и морфологические признаки, и генетические признаки, и признаки окраски, и признаки черепа. Много всего. Различия настолько велики, что их относят к разным родам. Если род барсов, того, что мы называем леопардами, это род больших кошек, род пантер, куда относятся и тигр, и леопард, и лев, то снежный барс относится к самостоятельному роду, куда входит всего один вид, снежный барс.
Потрясающе. Одно слово, какая большая разница.
Да, совершенно верно.
Вячеслав Владимирович, вы занимаетесь кавказским барсом,
да,
в вашей экспедиции?
Да. Более того, мы разработчики этой программы вместе с Северным фондом дикой природы и с Министерством природных ресурсов и экологии России. Мы разработали программу восстановления кавказского леопарда, кавказского барса на Кавказе. Вот как раз после того, как Владимир Владимирович Путин побывал в нашей экспедиции на Дальнем Востоке и одел ошейник на первого пойманного нами тигра, мы показали ему эту программу, и это послужило вообще значительным импульсом в дальнейшей работе с переднеазиатским леопардом. Он тут же дал указание тем, кто строил олимпийские объекты, включить в создание такого центра, в перечень олимпийских объектов, и такой центр был очень быстро построен.
Барс — это подвид для
леопарда?
Переднеазиатский леопард – это подвид леопарда как такового. Леопард,
желтого.
Леопард, как и многие другие виды, имеет очень сложную внутривидовую структуру. В частности, есть африканский леопард, например, да, есть дальневосточный леопард, есть переднеазиатский леопард, есть леопард, который тоже отличается от этих подвидов, живет на юге Саудовского...
Аравийского полуострова.
Аравийского полуострова, совершенно верно. Есть леопард, очень мелкий подвид, который живет в Юго-Восточной Азии. Есть леопард, который живет в Индии, это самостоятельный подвид. То есть подвидов много. На территории нашей страны всегда обитало два подвида. Это дальневосточный и вот то, что мы сейчас называем переднеазиатским, хотя более правильное название – кавказский леопард.
Это кошка желтого цвета с черными пятнами. Не путать со снежным барсом.
Барс и леопард – это синонимы. А вот снежный барс и барс переднеазиатский или другой барс, дальневосточный барс – это разные животные, разные виды.
Сколько у нас на Северном Кавказе сейчас существует в дикой природе барсов, переднеазиатских леопардов?
На сегодняшний день отмечаются единичные следы пребывания. Я буду, так сказать, чтобы народ не вводить в заблуждение, называть одним словом тех кошек крупных, которые там живут, это леопарды, кавказские леопарды. На Восточном Кавказе, в районе Чечни, Дагестана, периодически встречаются следы этих животных. А на Западном Кавказе, то есть в районе Сочи, там вообще сейчас нет никаких леопардов. Хотя еще 50 лет назад они там обитали, были, так сказать, обычными представителями фауны. Всех перестреляли.
Ну да, я вспоминаю армянский фильм 50-х годов «Пленники Барсова ущелья», где барс – это вдруг появившийся в местах, где этих вредных животных давным-давно перебили, это что-то вроде стихийного бедствия, наподобие обвала моста в горах.
К счастью, сейчас отношение к этим животным изменилось. Их начали воспринимать как те виды, которые должны существовать там, где они живут. И мы как раз хотим восстановить этот вид на Кавказе. Для этого был создан этот питомник. Мы обеспечиваем научное сопровождение работ, которые там ведутся в нашей экспедиции, в наш институт. И сейчас там находятся сотрудники нашего института, которые ведут наблюдение за этими животными. И мы надеемся, через какое-то время появится потомство, которое можно будет выпускать в Кавказский заповедник.
Вы желаете вновь внедрить в природу, интродуцировать барса?
Внедрить и не интродуцировать. Мы надеемся вернуть его на то место, где он жил раньше. А вот внедрить и интродуцировать – это совершенно другой процесс. Это когда сложившуюся экосистему внедряют, очень правильный вы термин подобрали, вид, который в этой системе никогда не существовал. И тем самым мы наносим урон этой системе.
Вячеслав Владимирович, возвращаемся к нашим кошкам. Откуда мы возвращаем в Россию переднеазиатского леопарда?
Из Передней Азии. Как только был построен этот центр, двух животных мы получили из Туркмении. Позже мы получили двух животных из Ирана. Мы очень надеемся, что мы получим этих животных из зоопарков, где они размножаются нормально, для того, чтобы их потомство выпускать в природу. Мы должны размножить этих животных, адаптировать этих животных к жизни в естественной среде, чтобы они научились прятаться, избегать человека, чтобы они научились добывать себе корм и так далее. И после этого мы будем выпускать в Кавказский заповедник, где великолепная кормовая база для них существует, и места укрытий, в те места, где он раньше и жил.
Вячеслав Владимирович, вы говорили... На Дальнем Востоке сейчас осталось 40-50 дальневосточных леопардов.
Да.
Сколько переднеазиатских леопардов обитает на Кавказе, непонятно, но, видимо, очень мало.
Фактически сейчас леопардов на Кавказе нет. Если 1-2 самца проходят по нашей территории, это не значит, что он там обитает. Мы должны создать какую-то репродуктивную группировку, репродуктивное ядро, которое будет нормально жить, размножаться, приносить потомство для того, чтобы сформировалась нормальная популяция леопардов.
Тем не менее, какое-то количество, видимо, тоже несколько десятков леопардов находится в Закавказье.
В Закавказье тоже нет сейчас леопардов. Это территория бывшего Советского Союза. А борьба с хищными велась на всей территории страны. В том числе и в республике Закавказье.
Видимо, если какие-то леопарды существуют и на Кавказе, значит, все-таки сколько-то десятков во всем обширном регионе их еще существует. Но вот как это понять, ведь считается, что после снижения численности вида до нескольких десятков наступает необратимое вымирание.
Да, действительно, принято считать, что После того, как численность крупных хищных опускается ниже 50 особей, то такая популяция обречена на вымирание. Но вот долговременное наблюдение за популяцией дальневосточного леопарда, которых меньше, чем 50 особей, считается, позволяет надеяться, что она выживет, если мы предпримем какие-то меры для этого. И точно так же мы надеемся, что возможно восстановить популяцию кавказского леопарда.
Вячеслав Владимирович, какие были сделаны за эти 3-4 года сугубо зоологического характера открытия, помимо уточнения численности тех или иных видов?
Применяя новые методы, мы стали получать гораздо больше информации о том, как живут амурские тигры, дальневосточные леопарды. Применяя спутниковые мечения, мы имеем новые представления, вообще говоря, о том, о размерах участков, на которых живут эти животные, о характере активности этих животных. Для нас очень интересным и важным с точки зрения управления популяцией оказалось, что периодически, где-то раз в неделю, тигры, которые перемещаются на относительно небольшие расстояния, вдруг совершают довольно большие переходы. То есть за 8 часов они проходят расстояние порядка 20 километров. Это достаточно далеко.
И это может влиять на статистику численности?
Совершенно верно. Это может влиять на статистику численности, потому что считается, что следы, встречены на расстоянии там 10-20 километров друг от друга, хотя ни одного размера, считается, что это следы принадлежат разным животным. А когда мы теперь знаем о том, что животные очень быстро перемещаются с одного места на другое, то мы предполагаем, что те учеты численности, которые проводились ранее, они не очень достоверны, скажем так. И наша задача разрабатывать какие-то новые способы подсчета этих животных, что мы и делаем сейчас.
Причины таких резких перемещений пока непонятны.
Пока непонятно, но мы изучаем эти вещи. Я надеюсь, что мы поймем более глубоко, более полно тот образ жизни, который ведут тигры. Считалось, что это одиночные животные, что самцы держатся отдельно, что самки живут только вот с котятами, без котят они тоже одиночные. Оказалось, что их отношения устроены гораздо более сложно, чем мы это все представляли. Например, мы расставили фотоловушки, то есть автоматические фотокамеры, в тех местах, где обитает тигр. И поскольку по узору рисунка можно отличать одних особей от других, мы обнаружили, что за самкой с тремя котятами через несколько секунд следует самец. Такие вещи очень интересные, они не были, в общем-то, известны.
А какие еще новые методики внедрены сейчас?
Мы очень активно используем молекулярно-генетический метод диагностики. Используя такие методы, мы можем, например, по тем выделениям, которые животные оставляют, мы научились, у нас эти данные уже опубликованы, определять родственные связи животных. Даже не видя самих тигров, мы можем сказать, кто на этой территории живет, в каких родственных отношениях они находятся.
Тема близкая любителям кошек.
Наверное, да.
Как еще отслеживают животных? Вы говорили о том, что за последние годы существенный прогресс произошел в области использования радиомаяков.
Да, если раньше главным методом изучения использования пространства животными был так называемый радиотрекинг, когда радиопередатчик одевали на животное и отслеживали его перемещение.
А до того какой метод был?
До маяков был метод тропления животных, когда по следам за животным ходили. Но когда пересекались следы двух животных, в которых они, например, очень похожи, зоологи, как правило, терялись. А индивидуальные мечники с помощью радиоошейников позволило более подробную информацию получить. Но поскольку не удается этим методом постоянно знать, где находится животное, то и эта информация была не столь подробная, как хотелось бы. А вот использование спутниковых радиопередатчиков, которые с помощью системы GPS определяют свое местоположение, потом с помощью другой системы Argos передают по связи нам на компьютер, точность локализации такого животного где-то 10-15 метров, мы использовали 3 раза в сутки локацию тигра. И мы получили в течение года 1222 локации этого животного, одного животного, которого мы точно знали, кто это, где он и так далее. И это дает гораздо более полное представление о том, как эти животные живут.
Прежде вы засекали тигров с земли, чтобы установить место, нужно было, чтобы он находился внутри системы координат. А сейчас с внедрением спутниковых ошейников все стало значительно проще.
Да, действительно. Более того, мы начали сначала использовать импортные оборудование, импортные системы связи. Сейчас сейчас разрабатываются наши всем известные системы ГЛОНАСС. Те специалисты, которые систему ГЛОНАСС разрабатывают, они начали и для нас разрабатывать вот эти вот ошейники для природоохранных программ.
А скольких тигров вы уже оснастили радиомаяками?
На сегодняшний день 15 тигров у нас носят такие радиомаяки. И 4 леопарда носят.
В Саянах внедряется эта техника?
Да, мы весной этого года на одного зверя, на одного ирбиса одели спутниковый ошейник. Полагаем, что следующей весной оденем еще. Проблема заключается в том, что зверя поймать достаточно сложно. Причем поймать таким образом, чтобы нанести ему как можно меньше ущерб. Чтобы его не травмировать не только физически, чтобы он не поломал лапу или там что-то еще, а с тем, чтобы он не был травмирован и психологически. Используем самые щадящие методы отлова. То есть это специальные есть ловушки, которые так называемые многозахватывающие петли, которые устанавливаются так, чтобы он не повредил себе конечности.
И как быстро его в таком случае
обездвиживают? Это зависит от того, как мы быстро об этом узнаем. Для того, чтобы быстрее об этом узнавать, мы ставим на такие петли специальные радиодатчики, которые при срабатывании петли начинают издавать определенный сигнал. И, как правило, где-то через полчаса мы появляемся там, где зверь находится в ловушке.
Вячеслав Владимирович, а что вы делаете с белыми медведями?
Вопросы, которые мы изучаем, они одинаковы для всех видов, с которыми мы работаем. Для нас важно понять, каким образом эти животные используют пространство, каким образом они в нем перемещаются. Нам важно знать внутрипопуляционную генетическую изменчивость. Нам необходимо знать их физиологический статус, для чего мы используем неинвазивные методы. То есть определяем в выделениях этих животных метаболиты гормонов и оцениваем их состояние репродуктивной системы и так далее. Мы определяем, какими болезнями эти животные болеют или заражены. Мы определяем ту паразиты фауну, скажем так, которые заражены эти животные. Схема изучения этих животных одинакова для всех этих видов. Но сбор материала встречает те или иные трудности в зависимости от того, с каким видом мы работаем.
А российскому белому медведю что сейчас угрожает? Говорят, что они, может быть, не так угрожаемы сейчас человеком, но тонут или остаются без добычи вследствие глобального потепления.
Белому медведю угрожает два главных фактора. Первый фактор – это климатические изменения, которые происходят. Уменьшается площадь льда, а белый медведь очень привязан ко льду. Его основной корм – это нерпа, а нерпа тоже привязана к кромке льда. А второй фактор – это деятельность человека в тех местах, где обитает медведь. Причем деятельность не только связанная с судоходством, не только связанная с сурением скважин и так далее, с добычей углеводородов, но и прямое браконьерство.
А сколько сейчас осталось белых медведей на территории Российской Арктики?
К сожалению, никто толком об этом не скажет, потому что учет белого медведя провести очень сложно. Во-первых, огромная территория Арктики, где надо летать на самолете, по идее, смотреть, где эти белые медведи бегают. Да? С другой стороны, с самолета не всегда белого медведя и увидишь, такой же белый, как лед. Поэтому используются главным образом экспертные оценки. На территории Российской Арктики три популяции белого медведя. Баренцево-морская популяция, которая может называться Баренцево-Морско-Каспийская популяция. Ей интересуемся не только мы, но и норвежская сторона, которая тоже представлена в Арктике. Чукотско-Аляскинская, это на другом конце страны. Тоже ей интересуемся и мы, и американская сторона. Есть соглашение даже специальное. И популяция, которая находится между ними, Лаптевская. Во всем мире численность белого медведя оценивается где-то в 20-25 тысяч особей. В нашей стране Карско-Баренцево-Морская популяция оценивается в 2,5-5 тысяч. Вы видите, какая оценка, да, в два раза верхние пределы превышают нижние. Это говорит о том, что данных для того, чтобы оценить численность, очень мало. Что касается лаптевской популяции, порядка 800-1200 особей, а чукотско-аляскинская где-то тоже 2500 особей. А если учесть, что вообще и оценки-то экспертные делались очень давно, то численность белого медведя никто толком не знает сейчас. Мы сейчас такие работы как раз вот проводим для того, чтобы попытаться узнать, какова же численность белого медведя.
Кстати, белый медведь, тигр, животные, априорно занимающие очень большую территорию на особь,
Да, безусловно.
Что вы можете сказать по этому поводу? Факт любопытный, малоизвестный, даже человеку, особенно городскому, малопредставимый. Как так? Вот одно животное, не просто редкое, так еще природой заведено, что оно одно на сколько километров?
По нашим данным, амурский тигр, например, использует территорию порядка 1000 квадратных километров.
Насколько я понимаю, вы еще уточнили этот факт?
Мы уточнили этот факт, поскольку это относится к самке. Для самки это необычайно большая площадь. Раньше считалось, что площадь, на которой живет одна самка, составляет примерно 400 квадратных километров. Да, здесь получается больше, чем в два раза больше площади. С чем это связано? Может быть, связано с самыми разными факторами. В первую очередь с тем, что мы получили более точную информацию, то есть с тем методом, который мы исследуем. А вообще площадь, на которой живет тот или иной хищник, она зависит от кормовой базы, от внутриполяционных отношений, скажем так, межличностных, то есть как складываются отношения между отдельными особями. Что касается белого медведя, он живет на гораздо большей территории, чем амурские тигры, и очень широко перемещается в пределах Арктики.
Кстати, какую территорию занимает один взрослый белый медведь?
Я сейчас не скажу, какую территорию он занимает. Дело в том, что для медведя гораздо более важны для нас данные о том, на какие расстояния он перемещается. Потому что у него, по-видимому, отсутствует такая вот выраженная пространственная структура, как у тигров, в которых есть определенный участок, на котором он живет, и с которого никуда, как правило, не уходит.
Ну, где лунки есть, там и медведь.
Абсолютно верно. И вот мы, когда пометили медведей на погранзаставе, в составе Нагурска, на земле Франца Иосифа, вот они тут же, эти медведи, пошли на юг, пошли к кромке льда, и по мере продвижения льда к материку, они с этой кромки льда уходили на юг. Потом, когда эта кромка стала отступать назад, они с этой же кромкой стали отступать назад.
Простодушный вопрос. А зачем необходимо сохранять всех этих крупных животных, с которыми человек имеет очень мало шансов встретиться?
Я более того скажу, что шансов у человека встретиться с этими животными достаточно много. И, например, вот совсем недавно на земле Франца Иосифа, на острове Хейсе, где находится метеостанция, погиб один из сотрудников в результате встречи с белым медведем. Медведь его просто загрыз. Но для чего они нужны? Не нами это создано, не нам это уничтожать. Все, что создано, для чего-то создано. Нам важно понять законы, по которым существует экосистема, животные, которые живут в этих системах. И необходимо принимать это, а не пытаться наводить свой какой-то порядок.
Который неизбежно приводит к еще большему беспорядку.
Абсолютно верно говорите.
Ну что ж, большое вам спасибо, Вячеслав Владимирович.
Вам спасибо большое за те вопросы интересные, которые вам задавали.
Мы беседовали с заместителем директора Института проблем экологии и эволюции имени Северцева, начальником постоянно действующей экспедиции Российской академии наук по изучению животных Красной книги Российской Федерации и других особо важных животных фауны России профессором Вячеславом Владимировичем Рожновым. В завершении я должен сказать, что с 1 по 3 декабря сего года в Московском международном выставочном центре «Крокус Экспо», что у метро Мякинина, все данные вы найдете в интернете, пройдет первая международная выставка «Мировой океан 2011». На выставке будет представлен стенд Российской академии наук, а на нем работы постоянно действующей экспедиции, посвященные океанским животным, белому медведю, серому киту и киту-белухе. 2 декабря – День науки. Вы можете встретиться с сотрудниками экспедиции и другими учеными. Биологами, океанологами, климатологами, археологами, экономистами, конструкторами. С 1 по 3 декабря сего года в Крокус-экспо на выставке «Мировой океан 2011». Ищите в интернете, не пожалеете. Мы прощаемся.
Всего хорошего, до свидания.
До новых встреч.
В эфире была программа «Академический час» и ее ведущий Дометий Завольский.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, в Москве работает православный семейный телефон доверия 8-495-926-3060. Это самый доступный вид психологической помощи для всех людей, независимо от их возраста и социального положения. Позвонив на телефон доверия в момент эмоционального кризиса, вы сможете сразу получить квалифицированную помощь психолога. Звонки анонимны и бесплатны. Консультирование по телефону осуществляют православные психологи с большим опытом профессиональной деятельности. Повторяем номер телефона доверия 8-495-926-3060.
Дорогие радиослушатели, в каждом номере православного обозрения «Радонеж» мы печатаем уже заполненную форму ПД-4 для того, чтобы вы могли удобно осуществить свое пожертвование. Если у вас есть наша газета, вы можете вырезать эту форму и оплатить в любом отделении Сбербанка. Спасибо, Господи!